волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 19 июля. В Тбилиси 21, в Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. «Страсти вокруг Рустави-2».
Мы, оппозиция, делаем все, чтобы не сменилась редакционная политика Рустави-2. Если это все равно удастся Бетяни Иванишвили, мы сделаем так, что это ему обойдется очень большой политической ценой.
Депутаты самопровозглашенной Республики Южная Осетия обратились к Госдуме с просьбой о признании геноцида осетин в 1920 году. В самопровозглашенной Республике Абхазия прошла пресс-конференция по поводу предвыборной ситуации в стране. Кандидатов много и возможен второй тур.
На самом деле кандидатов много. Если раньше были такие личности, лидеры, которые были в первом туре, то сегодня очевидно, что у руководства нет такого потенциала. Поэтому все имеют какие-то шансы.
Рубрика «Гость недели», как всегда, по пятницам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей. С ними с пражской студии мой коллега Вадим Дубнов.
Американский десантный корабль «Боксер» сбил иранский беспилотный летательный аппарат над Ормузским проливом. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, передает агентство Associated Press. По словам Трампа, беспилотник был сбит после того, как приблизился к кораблю на расстоянии менее 1000 метров и проигнорировал несколько предупреждающих сигналов. Президент США не назвал тип летательного аппарата, но заявил, что он угрожал безопасности экипажа корабля. Когда произошел инцидент, не сообщается. Уровень напряженности между США и Ираном значительно вырос после того, как Соединенные Штаты вышли из соглашения с Ираном о ядерном оружии в конце прошлого года. Договор до сих пор действует между Ираном с одной стороны и Германией, Францией, Великобританией, Россией, КНР и Евросоюзом с другой. Тегеран заявил о намерении обогащать уран до уровня запрещенного соглашения. Администрация президента Украины Владимира Зеленского предложила российским властям одновременно освободить осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова и арестованного в Киеве главу РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Об этом в Фейсбуке написала пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. Таким образом, в Киеве отреагировали на предложение пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова освободить Вышинского в качестве первого шага для нормализации отношений между Россией и Украиной. Полностью поддерживаем политику шагов доброй воли и предлагаем России сделать и свой шаг навстречу – освободить Олега Сенцова. И для взаимной уверенности в общей доброй воле мы предлагаем сделать это одновременно, написал Мендель. Кирилл Вышинский, глава РИА Новости в Украине, выступил сегодня в киевском суде, который постановил продлить срок предварительного заключения до сентября. Он сказал, что его дело политическое.
Ни один из поставленных представителей Российской Федерации не говорил о моей выдаче или передаче. Речь всегда шла о моем освобождении, поскольку меня всегда поддерживали в том, что профессиональный журналист и профессиональная деятельность не должен находиться в тюрьме.
Верховный суд Нидерландов поддержал судебное решение, частично признающее страну виновной в массовых убийствах мусульман в Сребренице. Суд при этом снизил долю ответственности государства с 30 до 10%, пишет BBC. Под этой цифрой понимается вероятность избежания смертей в случае, если бы нидерландские солдаты не передали мусульманских беженцев наступающим силам боснийских сербов. В деле рассматривалась лишь гибель около 350 человек из общего числа жертв, которая оценивается в 8 тысяч человек. В своем решении судьи сочли, что Нидерландские военные могли позволить остаться скрывшимся на территории военной базы мусульманам, что могло спасти жизни последних. При этом 10% ответственность солдат означает, что семьи погибших, скорее всего, получат всего по несколько тысяч евро компенсации, сообщает Евроньюз. Сам ранее апелляционный суд признал за Нидерландами 30% вины в случившемся. Подавшая иск организации «Матери Сребреницы» пытались добиться признания полной ответственности Нидерландов.
Эхо Кавказа. Новости.
Украинская государственная компания «Нафтогаз» сообщила об отклонении двух апелляционных жалоб российского «Газпрома» в ее отношении. Об этом пишет издание РБК. Всего «Нафтогаз» добивается возвращения более 2,5 миллиардов долларов в рамках решения Стокгольмского арбитражного суда в феврале 2018 года. Жалобы «Газпрома» отклонили апелляционный суд Амстердама и окружной суд Люксембурга. Оба иска касались принудительного исполнения решений Стокгольмского арбитража, который обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» деньги за недопоставку газа по транзитному договору. По данным РБК, в феврале этого года украинская компания разослала люксембургским банкам уведомление о решении и потребовала арестовать любые активы «Газпрома». Российская сторона оспаривала эти действия в местном суде. В июне 2018 года апелляционный суд в Швеции приостановил взыскание средств с «Газпрома», но это решение было отменено в сентябре того же года. В марте арбитражный суд в Гааге присудил «Нафтогазу» компенсацию за имущество, утраченное в результате аннексии Крыма России. Сумма компенсации тогда не уточнялась. Старшая дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнара, приговоренная к 10 годам заключения, госпитализирована из колонии под Ташкентом, где она содержится. Об этом со ссылкой на неназванный источник сообщил в Твиттере ее швейцарский адвокат Григуар Манжа. По его словам, он пытался добиться встречи с ней, но ему отказали в доступе к клиентке. Пока он ожидал встречи, из ворот колонии выехали два автомобиля скорой помощи, утверждает он. Позднее юрист сообщил, что по данным его источника, в одном из них была Каримова. В конце июня он сообщил, что состояние подзащитной вызывает у него опасения, напоминает агентство РИА Новости. В июле Министерство юстиции страны сообщало, что дочь бывшего президента не высказывала жалоб на уровень медицинской помощи, чем она больна, не сообщалось. В августе 2015 года суд в Ташкенте признал Каримову виновной в уклонении от уплаты налогов, хищениях и вымогательстве и назначил ей наказание в виде ограничения свободы сроком на 5 лет. В России могут ввести новый порядок допуска авиакомпаний к международным полетам. По требованию ФСБ, Росавиация должна будет отменить любой международный рейс в случае угрозы безопасности России. Об этом пишет газета «Коммерсант». Документ выложен на сайте правительства. Авиакомпании при этом обязаны предоставлять подробную информацию о каждом рейсе, его пассажирах и грузах не позднее, чем за 30 минут до вылета. Они должны будут сообщать количество и национальности членов экипажа и пассажиров в графике полета с указанием пункта посадок, расчетного времени входа и выхода из воздушного пространства России. За нарушение порядка компанию могут лишить прав на международные полеты. Источники утверждают, что новые правила инициированы ФСБ.
Спасибо. С новостями был Вадим Дубнов. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Сегодня представители оппозиции и правозащитных НПО призвали власти не вмешиваться в редакционную политику «Рустави-2». Кроме того, экс-министр обороны Ираклий Акруашвили пообещал передать 80% активов телекомпании журналистам телекомпании, которые объявили недоверие новому владельцу Кибаре Халваши. Акруашвили намерен доказать в суде, что в 2004 году на самом деле компанию купил он, а Халваши был номинальной фигурой. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Хотелось бы спросить по поводу Страсбургского решения. Вы празднуете уход Ники Кварами? Спросила корреспондент Рустави-2 премьер-министра Мамуку Бахтадзе. Он вышел пообщаться с журналистами после провода в грузинской делегации на летний молодежный олимпийский фестиваль в Баку. Премьер-министр, видимо, оставаясь на волне спортивной темы, ответил, что празднуют обычно другое, например, победу грузинских спортсменов или успех представителей культуры.
Всем народом будем праздновать, когда победим две самые острые проблемы – оккупацию и бедность.
Бахтадзе так и не произнес имя бывшего гендиректора Рустави-2 Гварами, но охотно прокомментировал решение Европейского суда по правам человека не только по делу Рустави-2. Страсбургский суд накануне, помимо решения по Рустави-2, огласил свое решение еще по двум делам – по Закашвили, убитого в 2006 году в ходе спецоперации, и Кукаладзе. Он подвергся пыткам со стороны полицейских после задержания в 2008 году. В СПЧ установили, что в обоих случаях грубо были попраны права человека. Все три дела относятся ко времени правления третьего президента Михаила Саакашвили.
Это еще одно подтверждение того, что при режиме нацдвижений Саакашвили у нас не было правового государства, имели место убийства, лишение людей права на жизнь и собственность. Что же касается дела Рустави-2, ни в одном эпизоде не было выявлено нарушений.
Это потому, что, пояснил премьер-министр, справедливое решение принималось судом при правлении грузинской мечты. О возмущении представителей нацдвижения и аффилированных с ним партий, демонстрация псевдодемократии. К ним следует относить, следуя оценке премьер-министра, и Нику Гварами. «Вы пришли, чтобы разрушить демократию страны», — обратился накануне Гварами к новому гендиректору Паати Сале, когда он вечером пришел в здание телекомпании. Сале
я хотел встретиться с представителями менеджмента, но получил ответ, что рабочий день финансового отдела уже завершен. Сегодня бывший гендиректор Гварамия в офис не приходил. Еще накануне Гварамия заявил, что он, как и другие уже бывшие владельцы, намерены продолжить борьбу и готовятся обратиться в высшую инстанцию Европейского суда по правам человека, Большую палату. Новый же гендиректор Паата Сааля утром познакомился с финансовым директором телекомпании и отделом кадров. Журналистов и редакционную политику я не буду трогать, заявил новый руководитель Рустави-2. Но в эти обещания мало кто верит. Журналисты телекомпании еще накануне потребовали от нового руководства оформить с ними двухгодичные контракты в качестве гарантии, что их не уволят. О важности сохранения редакционной политики и защиты профессиональных прав журналистов более 15 НПО в совместном заявлении обратились к властям и новому владельцу обеспечить медиаплюрализм и не влиять на стиль вещания телекомпании, говорит представитель грузинского филиала Transparency International Мамука Андгуладзе.
Мы исходим из порочной практики новейшей истории Грузии, когда менялись владельцы, и после этого оппозиционные телекомпании становились лояльными к властям. Мы знаем, какая редакционная политика была на протяжении этих лет у Рустави-2. Эта политика не должна измениться. У нас очень поляризованная и политическая атмосфера в медиасреде. Это большой вызов для нашей хрупкой демократии.
По словам Мамуки Андгуладзе, с учетом приближающихся парламентских выборов в 2020-м, значение оппозиционного телеканала в разы увеличивается. Правозащитники также советуют властям не обольщаться тем, что Страсбург оставил в силу решение грузинского суда. По их оценкам, это вовсе не означает то, что в судебной системе нет серьезных проблем. До сегодняшнего дня Рустави-2 остается единственным оппозиционным вещателем национального масштаба. Это и вызывало недовольство правящей грузинской мечты и его лидера Бидзина Иванишвили, который часто обрушивался с критикой на оппозиционный телеканал. Многие его изречения по этому вопросу становились мемами, в том числе и сказанное Бидзина Иванишвили в октябре прошлого года.
Если сегодня выключить Рустави-2, вы не увидите ничего, кроме подъема и строительства страны.
Помочь Рустави-2 в борьбе с Иванишвили сегодня вызвался и бывший министр обороны, лидер партии «Победоносная Грузия» Ираклий Укруашвили. Он даже пообещал журналистам 80% активов телекомпании. По утверждению Укруашвили, Кибар Халваши – номинальный владелец Рустави-2. И в 2004-м телекомпанию на самом деле купил он, Укруашвили. Бывший министр заверяет, что у него есть документ, в котором бизнесмен Халваши своей подписью подтверждает, что действует от имени Укруашвили. Адвокат Халваши и гендиректор Рустави-2 Паата Сааля заявил, что это соглашение липовое, поскольку подпись Халваши поддельная. Имеются у адвоката Халваши к Укруашвили и другие вопросы.
Когда это было? В 2004 году? Где Укруашвили тогда был? Откуда у него тогда должностного лица были такие деньги? Есть его декларации, как он дал Халваши 7 миллионов долларов? Он должен это объяснить.
Тем не менее, сегодня адвокат Укруашвили обратился в суд с требованием об аресте актива Рустави-2, а на следующей неделе он намерен внести иск с требованием признать Ираклия Укруашвили законным владельцем Рустави-2. Не будет Рустави-2, будет Рустави-3 и политическая борьба против правления Бидзина Иванишвили. Таков был общий посыл представителей оппозиции. На совместном брифинге 9 оппозиционных партий депутат от Европейской Грузии, бывший журналист Рустави-2 Ирмана Дирашвили заявила. Мы, оппозиция, сделаем все, чтобы не сменилась редакционная политика Рустави-2. И если это все равно удастся Бидзине Иванишвили, мы сделаем так, что это ему обойдется очень большой политической ценой. Как бы ни завершилось все это, Бидзина Иванишвили, который оккупировал Рустави-2, в 2020-м обязательно уйдет. О своей поддержке в защите свободы слова и плюрализма Грузии говорится в сегодняшнем заявлении посольства США в Тбилиси. Мы призываем, чтобы решение суда по делу Рустави-2 исполнялось справедливо, без политизации и с сохранением свободы самовыражения СМИ, говорится в заявлении посольства США в Грузии. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
К этой теме мы еще вернемся во второй части нашей программы в рубрике «Гость недели». Лидеры оппозиции в самопровозглашенной республике Абхазия провели пресс-конференцию, на которой опровергли слухи о своей разобщенности в преддверии президентских выборов 25 августа. Доводы выслушал наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня в конференц-зале Сухумской гостиницы «Атриум Виктория» состоялась пресс-конференция представителей оппозиционных политических сил Абхазии. Как сказал открывший ее руководитель штаба общенационального движения по защите государственности Абхазии Теймураз Хижба, она посвящена ситуации в республике в преддверии президентских выборов. Во вступительном слове Хижба сказал, что ОНД с самого своего создания выступала за смену власти в стране и продолжил.
Общенациональное движение готовилось к предстоящим выборам, но вы знаете, в апреле лидер оппозиции Аслан Джания был отравлен. После этого доставлен в город Москву, затем в Германию. Мы получили анализы Берлина. После того, как мы опубликовали данные о том, что в организме повышенное содержание ртути и алюминия, это все вылилось в акции протеста у парламента 20-21 числа. Был найден консенсус, и выборы были перенесены на место. Мы считали, что этого будет достаточно, исходя из прогнозов врачей. Но, к сожалению, углубленные анализы ведущими специалистами Германии и после того, как мы получили вторичные результаты анализов в Польше, они подтверждали, что у человека, у которого 5 раз меняли кровь, до сих пор остаются в организме остатки яда, то есть алюминия и ртути. Аслан Джания незамедлительно, хочу подчеркнуть, выслал свое обращение к согражданам, где заявил то, что не будет участвовать на предстоящих выборах, так как это не тот человек, который будет рисковать общими интересами будущей своей страны. Также он поддержал решение политической партии Аан Сахар о выдвижении Алхаза Алексеевича Квицинья и Дмитрия Сергеевича Тбар на высшие государственные посты. Аан Сахар является частью общенационального движения. Общенациональное движение поддерживает данное решение. И в будущем ОНД перейдет на работу как предвыборный штаб Алхаса Квитвине, положенное законом время. До того, как Аслан Джания решил не участвовать в выборах, у нас на руках было уже около 6000 подписей. Это так. Просто для информации.
На вопросы журналистов отвечали и он, и сопредседатель политсовета партии Аан Сахар Алхаз Квицинья, выдвинутый на ее съезде кандидатом в президенты страны, председатель партии «Единая Абхазия» Сергей Шамба, поскольку порой задаваемые вопросы могли превратить пресс-конференцию в предвыборную встречу, некоторым из отвечающих пришлось напоминать, что Алхаз Квицинья, как и остальные претенденты на президентское кресло, еще не зарегистрирован ЦИКом как кандидат. Они подчеркивали, что основная цель проводимого ими мероприятия – опровергнуть распространяемые необоснованные утверждения, будто политическая оппозиция в Абхазии сейчас оказалась расколота и разобщена. Когда был задан вопрос о причинах рекордного в Абхазии количества выдвинутых кандидатами в президенты – 10 человек – и вероятности проведения впервые у нас в ходе президентских выборов второго тура, Сергей Шамба сказал.
Дело в том, что когда люди видят, что власть слаба, они примеряют на себе, думают, почему, если они могут управлять какой-то ситуацией, почему я не могу. Если бы власть была бы сильной, и люди видели бы, что она может управлять страной, и с ней трудно состязаться в конкуренции перед выборами, конечно, бы не пошли бы люди. Что касается второго тура, то я думаю, что это вполне вероятно, потому что на самом деле кандидатов много. И если раньше были такие личности, лидеры, которые были в первом туре, то сегодня очевидно, что у руководства нет такого потенциала. Поэтому все имеют какие-то шансы. Хотя я считаю, что есть несколько наиболее, так сказать, реальных кандидатов, у которых может быть более острая борьба. Но маловероятно, с моей точки зрения, что это все будет закончиться первым.
Пожалуй, больше всего вопросов было адресовано Алхазу Квицинья, в частности, о его недавней поездке с соратниками в Москву, которую активно обсуждают сейчас в абхазском обществе. Алхаз Алексеевич подтвердил факт поездки, но карт раскрывать не стал, сказав о проходивших в российской столице встречах в общем плане.
Да, факт, что мы были в Москве, мы беседовали с нашими друзьями, коллегами. Речь шла в основном о том, чтобы была стабильная ситуация. выборную кампанию проводили, чтобы все кандидаты в стабильной, спокойной обстановке, не нагнетая ситуацию, и в целом, чтобы выборы прошли в такой же обстановке стабильной. Вот о чем шла речь. Мы сказали все, что мы приверженцы такой политики и таких действий.
Виталий Шарев специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. Сегодня парламент самопровозглашенной Республики Южной Осетии одобрил текст обращения к руководству России о признании геноцида южных осетин в 1920 году со стороны националистов Грузии. Текст обращения будет направлен президенту и правительству России, в Госдуму Российской Федерации и Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. О мотивах и перспективах этого обращения в материале Мурата Гукимухова.
В обращении к руководству России так говорится о событиях 20-го года прошлого века. Цитирую. «Формальным поводом для грузинской агрессии послужил приказ Ревкома Южной Осетии от 8 июня 2020 года о провозглашении советской власти в Южной Осетии и присоединении к Советской России. И уже 12 июня того же года грузинская армия под командованием полковника Чхиидзе начала карательную операцию против южных осетин. Грузинские войска сожгли практически все осетинские села от Схинвала до северного селения Рук. Вырезали население, не щадя ни детей, ни женщин, ни стариков». Конец цитаты. Во второй половине первой сессии парламента Южной Осетии партия НХАС выступила с инициативой принять это обращение к руководству России. Депутаты поручили составить проект документа Комитету по национальной политике, культуре, религии и СМИ, и на сегодняшней сессии проект обращения был одобрен единогласно, говорит депутат парламента от партии НХАС Давид Санакоев.
В будущем году у нас исполняется столетняя годовщина вот геноцида осетин, который совершило тогда меньшевистское правительство Грузии в 20-м году. Не мы первые, кто поднял этот вопрос, поднимался этот вопрос с начала 90-х годов. В 2006-2007 году готовились и декларация, и политико-правовая оценка геноцида 20-го года, 89-92 года. Но тут мы просто думали еще о том, что если бы, например, геноцид 20-го года был озвучен, признан международным сообществом, я думаю, что Грузия бы в 92-м и 2008-м таким образом бы не поступила с нами вновь. Поэтому я думаю, что этот вопрос должен стоять на повестке дня. Он как бы никогда и не уходил с этой повестки дня.
9 июля на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге Владимир Путин, общаясь с журналистами, назвал события 20-го года в Южной Осетии и 18-го года в Абхазии геноцидом, цитируя с сокращениями. Вот это именно то, что сегодня называется геноцидом. Все это хорошо бы знать сегодняшним грузинским властям и не забывать об этом, если сегодняшние грузинские власти хотят наладить отношения с народами Абхазии и Южной Осетии. Конец цитаты. Российский политолог Николай Силаев отмечает, что оценка тех событий как геноцида вызвала оживление среди южных осетин и абхазов. Но все-таки эти слова президента не следует понимать так, будто Россия готова признать геноцид абхаз и осетин.
Я думаю, что не признают, потому что в России очень аккуратно относятся к юридическому признанию геноцида. Очень аккуратно. Признали геноцид армян. Естественно, признают Холокост, но то будут еще что-то признавать в качестве геноцида, вот так, чтобы это признала Дума, чтобы вышел какой-то официальный документ об этом, я не думаю. И то, что происходит в контексте обострения отношений с Грузией, все ограничения экономические принимаются в очень дозированном режиме.
Ну вот, я слышал на днях такое мнение, что раз Грузия признала геноцид черкесов в 19 веке, то Россия может на это ответить признанием геноцида осетин в 20 веке.
Какова позиция в России по поводу признания черкесского геноцида? Что это не имеет исторического и тем более правового основания, и что делать это Грузии не следовало. А отвечать чем-то подобным на решение, которое считается неправильным, в России не будут.
Заявление о геноциде – это требование восстановить историческую справедливость и что-то еще. Всегда что-то еще. Иногда это еще и знамя, под которым собирается развеянный по миру народ. Это попытка сохранить идентичность, национальную культуру, язык. Иногда это призыв о помощи к мировому сообществу, чтобы оно вмешалось, защитило, спасло. А иногда это основание для претензий на государственность. В случае с южными осетинами ничего такого нет. Государство уже существует, пусть и с ограниченным статусом, зато с обеспеченной безопасностью. Нет нужды собирать народ, развеянный по всему миру. По мнению политолога Владимира Новикова, в случае с Южными Осетинами это заявление о своей исторической правоте. Вне зависимости от того, признает Россия геноцид Южных Осетин или нет, принятый сегодня парламентом документ – это заявление о своей исторической правоте, адресованное большому миру. По словам Владимира Новикова, есть два вида оснований для существования Юго-Осетинского государства. Первое – это политико-правовое основание. Оно связано с поздним советским законодательством о порядке выхода Союзной Республики из состава СССР и об отношениях союзных республик, выходящих из состава, с национальными автономиями. И по этим правовым основаниям, считает Владимир Новиков, Южная Осетия вела себя безупречно. Но на это оппоненты Юго-Осетинской государственности всегда отвечали. Мол, может, политико-правовые основания и были, но они не предполагали непременный развал Грузии, если бы не козни Москвы, которая подстрекала местных сепаратистов, говорит Владимир Новиков.
И тогда, естественно, должны быть некие исторические обоснования, да? Что это не было, скажем так, стихийное движение, инспирированное Москвой, что два раза в своей истории, это в 18-21 и в 89-92 Грузия производила сецессию от некой большой стороны там под названием Российской империи, СССР, и что в этот момент всегда получалось так, что определенные грузинские политические силы вели себя по отношению к осетинам, скажем так, экстремально геноцидным способом. То есть можно сказать, что попытка обозначить на обломках Российской империи грузинскую государственность свелась к острейшему этническому конфликту. И что этот настоящий этнический конфликт не сводится к нюансам российско-грузинских отношений, как нам это все пытаются представить в Тбилиси. Вот это и есть наша историческая правота.
Это был российский политолог Владимир Новиков. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Общенародный отказ от самосохранения и другие проблемы, о которых пишет абхазская пресса в рубрике «Читаем прессу» с Анаит Гагарян.
Сухумский городской суд рассмотрел ходатайство Генпрокуратуры Абхазии об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении должностных лиц МВД Абхазии, подозреваемых по делу заключенного Анзора Тарва, сообщается на сайте суда города Сухум. Журналист Элеонора Кугоня на своей странице Facebook так прокомментировала данное решение. Тепличные условия. Почему прокуратура не настояла на более жесткие меры? Люди совершили такое тяжкое преступление, не заслуживает домашний арест. Да, пока вина не доказана, скажете вы, но вина Тарва тоже была не доказана. Однако он оказался в стенах МВД. Если мы общество, то должны требовать расследования дела о похищении Мирсхулава, убийства Тарва, а также лично для меня важно, есть ли вина Тарва в деле Мирсхулава или нет. Люди продолжают истреблять друг друга по поводам, не вызывающим уважения. Такова печальная реальность, которой мы никак не можем положить конец. Складывается впечатление, что значительная часть наших граждан живет вне истории, вне современности, вне традиций и, конечно, вне закона. Для крохотной страны с малочисленным населением это катастрофическая ситуация, пишет Надежда Венедиктова на сайте Асарки. Она констатирует, что инстинкт самосохранения народа, сработавший как мощная пружина во время войны, сейчас дает сбой. Надежда Венедиктова пишет: «Мы собираемся избрать президента в ситуации, когда нет явных лидеров и вразумительных программ выхода из кризиса. Все народы когда-то сталкиваются в своей истории с кризисом. Если они не находят в себе сил сделать рывок вперед и направить свою энергию в созидательное русло, их отбрасывает на обочину истории. Если мы не начнем следовать закону, будущее накажет нас еще жестче и болезненнее. Хочу надеяться, что в нашем обществе есть люди, понимающие остроту ситуации и примеряющие на себя готовность взять ответственность». Председатель Государственного комитета Республики Абхазии по строительству и архитектуре Эсфирь Майтоп в интервью газете «Акуа Сухум» рассказала о пробелах законодательства. Она уточнила, что в законе не прописана обязательная строительная экспертиза для частных коммерческих организаций. Владельцы подобных объектов проходят эту процедуру по своему желанию. За весь текущий текущий год экспертизу прошли только две частные гостиницы. Для того, чтобы проводить экспертизу частных гостиниц, магазинов и кафе, необходимо принять градостроительный кодекс, который парламент принимал во втором чтении еще в 2017 году и отправил на доработку. В результате законопроект так и не вступил в силу. Именно в проекте кодекса четко прописано, что все архитектурные объекты общественного пользования подлежат обязательной экспертизе. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали – половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Вадим Дубнов.
Бывший министр обороны Иракли Акруашвили, в июле 2019 года объявивший о создании новой политической партии «Побеждающая Грузия», намерен побороться за «Рустави-2». Он готовится оспорить право на владение 100% долей телекомпании у ее нынешнего собственника, бизнесмена Кибара Халваши. Адвокат экс-министра Гия Задилашвили от его имени обратился сегодня с иском в Тбилисский городской суд. Он требует наложить арест на долю Халваши, переоформленную на него днем ранее. По словам юриста, у истцов уже есть результаты трех экспертиз, доказывающих подлинность подписи бизнесмена на документе, передавшего в свое время «Рустави-2» в собственность Акруашвили. Адвокат говорит о сделке, оформленной, по его словам, в 2010 году в Берлине. Согласно договору, Халваши якобы сделал экс-министра обороны номинальным лицом, обладающим правом собственности. Глава самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимба объяснил, почему принял решение баллотироваться на второй президентский срок. «Нужно продолжить то, что начато, по крайней мере, мною», — ответил он на вопрос корреспондента РИА Новости. Во время рабочей поездки в Гудаутский район, передает Абхазия Информ. Кроме того, абхазский лидер рассказал, как оценивает обстановку в республике в преддверии выборов. «Если захотеть, можно волнение на голом месте создать. Да, есть сложности и трудности, никто не отрицает. Никто не говорит, что у нас все хорошо и гладко. Есть проблема, и проблему нужно решать. Как раз наша задача – свести к минимуму все эти вопросы», – сказал Хаджимба. Российские законодатели обсуждали возможность запрета на поставки в Россию ряда товаров на фоне событий в Грузии конца июня и начала июля. Однако на сегодня тема винных санкций в отношении Грузии закрыта. Об этом в интервью РИА Новости заявил замглавы российского МИДа Григорий Карасин. Дипломат отметил, что в России, которая сама является объектом многолетнего санкционного давления, стараются с крайней осторожностью подходить к введению подобных ограничительных мер в отношении других стран, передает информагентство IPN. Что касается ранее вступившего в силу указа президента России, запрещающего с 8 июля авиаперевозки в Грузию, то, по словам замминистра, он носит временный характер. Условия его отмены четко обозначены. Стабилизация ситуации в Грузии, прекращение русофобской кампании и исчезновение каких-либо угроз для безопасности наших граждан, добавил замглавы МИД. Тбилисский городской суд принял решение прекратить уголовное преследование гражданки Украины Юлии Сусляк, обвиняемой в Грузии в торговле несовершеннолетними. 36-летнюю женщину освободили прямо в зале суда, передает Рустави-2. Как сообщил журналистам ее грузинский адвокат Зураб Тодуа, ее подзащитная уже покинула пенитенциарное учреждение. По его словам, Сусляк освободили из-за неспособности прокуратуры представить весомые доказательства ее вины, в связи с чем следственное ведомство заявляет о невозможности расследования дела Сусляк в Грузии и о намерении передать украинской прокуратуре все материалы дела для дальнейшего судопроизводства. По словам самой Юлии Сусляк, ее дело было сфальсифицировано некими заинтересованными лицами, и она намерена завтра провести пресс-конференцию, где расскажет о деталях дела.
Спасибо. С новостями был Вадим Дубнов.
Репортажи, экспертные оценки,
социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа». У микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Вернемся к теме «Рустави-2» в нашей пятничной рубрике «Гость недели». С ним беседовала моя коллега Нана Плиева.
Бурный драматический сюжет разворачивается вокруг телекомпании «Руставия-2». Страсбургский суд вернул его бывшему владельцу, бизнесмену Кибару Халваши, первым решением которого стало увольнение скандально известного гендиректора канала Ники Гварами. Оппозиция не ставит под вопрос объективность Страсбурга, но называет Халваши рейдером. Иванишвили говорит об опасности демократическим процессам в стране. С нами на телефонной связи из Тбилиси журналист и медиаэксперт Звиат Куридзе. Добрый вечер.
Добрый вечер, добрый вечер.
Что означает в этих условиях решение Страсбургского суда для медиасреды и плюрализма в Грузии?
Страсбургский суд принял решение, и это можно так конкретизироваться, принял решение насчет того, было ли соблюдено право правдивого судебного разбирательства, правдивого правосудия для представителей телекомпании «Руставия-2», когда решался вопрос, кому принадлежит акции телекомпании. Страсбургский суд не рассматривал вопрос собственности. Страсбургский суд не рассматривал то, что принадлежит или нет Кибару Халваши телекомпании «Руставия-2». Это решение грузинского суда, и это не оспаривалось.
Но он оставил решение в силе.
Это решение так и остается в силе. Страсбургский суд просто сказал, что да, было соблюдено право правдивого правосудия, и это уже не... Нету надобности того, чтобы приостановить...
исполнение решения грузинского
исполнение
суда.
Исполнение решения грузинского суда, да. Это было самое важное. Ну, 2 года больше было приостановлено это решение. И когда-то настало время, что надо уже решить. И Страсбургский суд решил, что вот сейчас это время. Я понимаю, что не то время. Сейчас это можно и в политическом контексте оспаривать. Если вот сегодня то время, когда можно было аннулировать вот эту приостановку действия решения грузинского суда, но к этому должны были подготовлены все стороны. Поэтому сейчас вектор или агрессии, или критики в сторону Страсбургского суда по правам человека, думаю, что и не рассматривается в грузинском общественных кругах. Да, второй вопрос – это само решение грузинского суда, что эта компания принадлежит Кибару Халваши. Кибар Халваши никогда не владел этой компанией, он никогда не покупал, он никогда не вкладывал деньги именно в уставной капитал этого
канала. Об этом я хотела вас спросить, что телеканал много раз переходил из рук в руки. С телеканалом «Руставия-2» связана масса драматических сюжетов по смене собственников, по которым, можно сказать, воссоздать даже новейшую историю страны.
Это происходит с 2004 года.
Да, каждый раз это политическая история. В том числе политический контекст был у Халваши, когда он получил контроль над «Руставия-2» в 2004 году, как приближенный бизнесмену Круашвили, который, в свою очередь, был влиятельным человеком из окружения Саакашвили. Продлилось это все до 2006 года, когда Круашвили впадает в немилость. Халваши забирают канал. Кто этот человек? Зачем ему сейчас «Руставия-2»? Оппозиция называет его рейдером Иванишвили, власть называет его пострадавшим бизнесменом от прежней власти. Кто такой Кибар Халваши? Зачем ему «Руставия-2»?
Вот, чтобы ответить на этот вопрос, надо полностью обрисовывать вот эту картину. Ну и сказал, что до 2004 года телекомпания «Руставия-2» принадлежала его владельцам, русский Прошвили, Давиду Дуали и Джарджи Акимидзе. Вот когда произошла розовая революция и когда Эросик Эцмарашвили предложил общественности новый слоган, да, это телевидение победившего народа, ну, уже стало ясно, что эта телекомпания не сможет из-за того, что он был одним из участников, в кавычках, революции «Рос», не может вернуть себе ту независимость, ту свободу редакционной политики, которым он раньше хвалится. И поэтому я думаю, что это было решение с одной стороны самих владельцев телекомпании, с другой стороны тогдашнего властителя, президента Грузии Михаила Саакашвили. И тогда вот был такой сговор, можно так сказать. Об этом уже Росик Эцмарашвили позже начал говорить, несмотря на то, что в каких-то кулуарах было известно, что за это было оплачено бывшим владельцам, чтобы они оставили свои доли в телекомпании.
Вы имеете в виду и Давида Двали, и Джарджи Акимидзе в том числе?
И Давида Двали, и Джарджи Акимидзе, конечно. Конечно, потому что это деньги не было приурочены лично к Кировсу Китмарашвили. И когда в 2004 году уже Михаил Саакашвили, я считаю, что все-таки он был фактическим владельцем, фактическим, не
главным легальным бенефициаром политическим уж точно.
Да, и поэтому он возложил полномочия управлять этим каналом своим первым визиром. Первым визиром, главным министром, так сказать, был министр обороны тогдашний Ираклий Кулашвили, которому было поручено, чтобы не было дополнительных каких-то финансовых проблем у телекомпании «Рустави-2», что там сотрудники вовремя получали зарплату, что техника была всегда обновлена и так далее. И поэтому с 2004 по 2006 год Ираклий Кулашвили, пока он чувствовал себя вот таким первым визиром, он назначил своего наместника, так сказать, своего Муравы, телекомпании «Рустави-2». Это был один из богатых представителей его финансово-политической группы Кибар Халваши. У него была тогда компания «Арти Групп». Кибар Халваши – это человек, который всегда делал большой бизнес, только с помощью того, что он находится в добрых отношениях с правителями. Так первый раз он начал этот свой бизнес и развивал, когда он был в близких отношениях с Асланом Абашидзе. Потом это уже продолжилось, когда он, так сказать, был в близости Михаила Саакашвили. А потом, когда в 2006 году Ираклий Кулашвили стал отверженцем, его изгнал из правительства Саакашвили, а потом его вообще вынудили покинуть страну до 2006 года, Кибар Халваши тоже стал вынужден покинуть страну, и его бизнес пошло к дну. А вот сейчас Кибар Халваши опять стал, так сказать, преуспевающим бизнесменом из-за того только, что он находится в близких отношениях.
То есть сейчас он тоже номинальная фигура, через которую правительство, да, Иванишвили будет контролировать фигура. Или намеренно контролировать оппозиционный телеканал «Рустави-2»?
Обязательном порядке. Я считаю, что или он будет у власти канала, и там редакционной политикой будет абсолютно другие люди рубить, или я думаю, что будет и другой сценарий. Расходим то, что Кибар Халваши заставят, чтобы он продал этот канал, и думаю, скорее всего, это будет так. Этот канал не принадлежит ему, он подставная фигура, и эта подставная фигура последние 4 года играет такую роковую роль в истории телеканала «Рустави-2».
Кроме него, Батону Звяд, на этот канал претендуют упомянутые вами учредители «Рустави-2» Давид Двали и Джорджи Акимидзе, бывший министр обороны Грузии Ираклий Кулашвили, который в свое время отправил вот этого своего визиря на канал. Он заявил сегодня, что на самом деле канал принадлежал ему, и он намерен вернуть. И старые владельцы, нынешние владельцы тоже намерены обжаловать решение Страсбурга в самом же Страсбурге, в Большой Палате. Что будет с этим каналом, как вы считаете?
Давай посмотрим так, что если, когда рассматривал жалобу Кибара Халваши грузинский суд, да, с 2015 года, кстати, эту жалобу приняли в суд после смерти Иросия Китмарашвили, бывшего владельца, первого владельца, одного из первых владельцев этой компании. Пока он был жив, это дело даже не тронулось с места. Кибар Халваши подал в суд и решил, чтобы завести вот это дело. Тогда же в прокуратуре были представлены первые жалобы от первых владельцев. Да,
Давида Двали и
Акимидзе. Так закончился судебное разбирательство во всех трех инстанциях грузинского правосудия, что эти жалобы Двали и Акимидзе даже не рассматривали.
То есть грузинский суд проигнорировал, я хочу просто уточнить, что грузинский суд проигнорировал жалобу Двали и Акимидзе.
Вообще система правосудия их проигнорировала. Но вот сейчас, пока решался вопрос в Страсбурге, и мы еще не знали, когда Страсбургский суд вынесет последний приговор, последний вердикт, вот в это время из истекло вот это 15-летний срок давности, и прокуратура, главная генеральная прокуратура Грузии вдруг решила, что продолжить вот этот срок давности Твали Акимидзе. Вот я так до сих пор не понимаю, если у прокуратуры были какие-то сомнения, почему они не передали это дело в суд, и это вместе с жалобой Кибара Халваши не рассматривало грузинское правосудие. Так что...
С чем вы это связываете? Почему они сейчас решили продлить? Возможно, договоренность
лучше.
С Двали Акимидзе и Халваши.
Не думаю, что никаких договоренностей. Это просто такая суета, такая неразбериха в этом деле, что власти, сегодняшние власти, особенно сам Бедзина и Ванишвили, они заинтересованы максимально затеять всю эту, и чтобы наша аудитория потерялась вот в этих лабиринтах, и так и до сих пор никто не понимает, где это телевидение, и в следующее время тоже трудно будет различать, что кому принадлежит на Руставе-2. И поэтому вот в эту неразбериху выигрывает сам Бедзина Иванишвили, который вот в истории купли-продажи Руставе-2 в 2004 году в каком-то контексте присутствовал. В каком-то контексте он участвовал в этой операции. Вот об этом очень часто давал какие-то сводки или намекал Бедзина Иванишвили, что он ни разу говорил Бедзина Иванишвили публично, что пока будешь ставить этот вопрос о разборке, кто владелец Руставе-2, и будешь говорить со мной. А он часто это говорил Бедзина Иванишвили, и поэтому многие сомнения, касающиеся его убийства или его гибели, ставит вопросительный такой большой знак на реальное дело Руставе-2.
То есть связывают с этим каналом?
Да, конечно. Канала в обязательном порядке. И Бедзина Иванишвили ничего особого пока не говорит, о своих личных интересах не говорит. Он говорит, что да, телекомпания вернулась его истинному владельцу. Он, Кибар Халваши, не истинный владелец Руставе-2. Вот об этом, что не говорил грузинский суд, он не может в своих документах, в своих решениях поставить один такой формуляр, в котором записано, что Кибар Халваши хоть один тетри, один груш, один цент заплатил за приобретение Руставе-2, и он стал владельцем этого канала. Такого можно сказать, что не найти.
То есть...
Поэтому...
Прав Ираклий Укуашвили, который сказал, что он заплатил эти 7 миллионов.
Извините, но мы же не будем делать какие-то кроссворды,
да.
Что кому принадлежит. Для этого существует суд. Может, право правдивого правосудия Руставе-2, представителей Руставе-2 не было на конкретном судебном разбирательстве ущемлено, но то, что суд, грузинский суд во всех трех инстанциях не дал точного ответа, где, как, откуда, какими средствами купил Кибар Халваши, от кого купил, кому передал деньги, сколько денег передал и сколько процентов своей
доля, наверное.
Этой телекомпании, сколько процентов доли получил он на свое имя. Вот таких документов не присутствует в судебных документах. Нету такого. Поэтому я говорю, что может по отношению представителей Руставе-2 это право не было ущемлено, но это право, право знать все о телекомпании, которая есть благо общественное все-таки, потому что они в течение вот этих 15 лет после продажи 2004 года пользовалась вот эта телекомпания тем общественным благом, которое есть частота, и по этой частоте по всей Грузии передавались информации, передавались программы телекомпании «Руставе-2». Вот зрители этой телекомпании, общественность Грузии, они должны знать точно, что реально произошло. Нету таких документов, нет таких сведений. Мы просто прямо так гласно выступить, сказать, что это принадлежит ему и все, так решил суд. Это уже означает, что у нас такой нигилистический подход к правосудию и захочет властить, он может так и бить.
Да. То есть этот турбулентный период, судя по всему, затянется, эта тяжба. В эфире...
Обязательном порядке.
Да. В эфире остается теперь, останется, скорее, одна мечта. Потеря Руставив-2, на ваш взгляд, она фатальна для грузинской оппозиции в преддверии парламентских выборов? Михаил Саакашвили призвал всех бороться там до конца. Теперь уже бывший гендиректор накануне в камуфляже объявил, что если это будет война, будем воевать. Что это в нынешнем политическом контексте?
В любом политическом контексте и в любом общественном контексте такое решение властей передать такой общенациональный канал, такой именитый канал, такой канал каким-то большим процентом доверия зрителей, передать вот так к другому человеку, это означает то, что меняем мы медиаплюралистическую среду. А разве меняем и не в позитивную сторону медиа пространства, мы тем самым ухудшаем и политическую плюралистическую среду.
Гостем недели был грузинский журналист, медиа-эксперт Звиад Каридзе. Полную версию интервью слушайте на нашем сайте www.echokavkaza.com. С гостем недели беседовала моя коллега Нана Плиева. Продолжаем нашу программу. Сегодняшние результаты исследования Международного республиканского института свидетельствуют о некоторой потере интереса у граждан Грузии к внешней политике. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Рагвилидзе.
Грузия развивается в неправильном направлении, считают 66% опрошенных. При этом 23% говорят, что все, напротив, идет как надо. 11% не знают ответа. Так разделились ответы по главному вопросу исследования. Диаметрально противоположная картина по этому вопросу наблюдалась, когда грузинская мечта пришла ко власти. В ноябре 2012 года рекордные 63% назвали правильным избранный страною курс. Экономические неурядицы 59%, бедность 11% и безработица 7% занимают первые три места в списке главных проблем. Вопрос территориальной целостности волнует всего 5% опрошенных. Исследование выявило и другую тенденцию. За последние 7 лет неуклонно снижается интерес граждан к внешней политике. Также за этот же период сократилось число сторонников ведения диалога с Россией с 87% с ноября 2012 года до рекордно низких 46% в нынешнем году. При этом 71% по-прежнему считают Российскую Федерацию враждебным государством. В ноябре 2012 года таковых было всего 47%. По мнению преподавателя Грузинско-Американского университета, специалиста по международным отношениям Георгия Губрунидзе, падение интереса рядовых жителей Грузии к российскому направлению обусловлено несколькими факторами.
После смены власти основным обещанием победившей коалиции было налаживание диалога с Россией. Звучали обещания, что будет сделано все, чтобы Грузия не оставалась яблоком раздора в противостоянии России и Запада. Что вышло в реальности? Несмотря на налаживание торговых отношений, предусмотренных согласием Грузии на вступление России в ВТО и роста благосостояния определенной категории граждан, никаких подвижек в разрядке напряженности не произошло. Ползучая бордеризация территорий, ежедневные похищения и убийства граждан, нарушение прав человека, находящихся на оккупированных территориях, в списке главных тем разочарования. Поэтому логично, что растет количество пессимистов, не видящих смысла в разговорах с глухой стеной.
Согласно данным этого же опроса, хотя НАТО и Евросоюз остаются основными партнерами Грузии, число сторонников вступления Грузии в Европейский Союз за последние 6 лет снизилось на 10%, а в НАТО на 14%, до рекордно низких 49%. При этом 30% респондентов считают, что правительство Грузии проводит прозападный курс, а 8% считают, что пророссийский. По словам члена Политсовета Европейской Грузии Зураба Джабирашвили, падение интереса к вестернизации обусловлено пророссийской политикой правительства.
Проводимая Бедзиной Иванишвили политика заигрывания с Россией, как и переговоры в формате Карасина-Башидзе, постепенно переводит Грузию на орбиту России. Чрезмерная экономическая зависимость Грузии выгодна лишь Путину, об этом говорят результаты опроса.
По мнению Георгия Габранидзе, выявленный в этом направлении пессимизм в большей мере обусловлен нерациональными действиями властей, которые так и не смогли конвертировать прозападную риторику в конкретные дела.
Как власти, так и в целом оппозиция понимают прозападность как некий механизм по привлечению политических очков. От саммита до саммита мы видим улыбчивые лица политиков, обещающих нам блага. Но на самом деле власти в очень малой степени смогли использовать на благо людей все преимущества как соглашения о свободной торговле, так и договора об ассоциации с ЕС. Рядовому гражданину сложно понять, почему повышение акцизных сборов связано с обязательством Грузии перед ЕС, а соблюдение норм безопасности на стройках, где ежедневно гибнут подростки, оказывается делом дальней перспективы. На фоне тотальной бедности, растущей безработицы, людям уже безразлично, что им скажут политики, которые путем генерации ложных ожиданий плодят в обществе пессимизм в отношении западной интеграции.
Заявил Георгий Габранидзе. Впрочем, результаты исследования авторитетной организации не понравились правящей грузинской мечте. По словам представителя парламентского комитета по правам человека Рати Иона Тамашвили, Международному республиканскому институту необходимо либо изменить методологию исследования, либо сменить компанию, проводящую опрос. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Четырем сотрудникам Министерства внутренних дел самопровозглашенной Республики Абхазия, подозреваемым в превышении должностных полномочий и причинении задержанному Анзору Тарба тяжкого вреда здоровью, несовместимого с жизнью, суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Елена Заводская следит за громким делом.
Ходатайство Генеральной прокуратуры об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении должностных лиц Министерства внутренних дел Республики Абхазия поступило в Сухумский городской суд вчера в конце рабочего дня. Четверо сотрудников Управления уголовного розыска Министерства внутренних дел Республики Абхазия подозреваются в совершении преступления, предусмотренного пунктами А и В части 3 статьи 288 «Превышение должностных полномочий» с применением насилия и причинением тяжких последствий. Подозреваемыми являются начальник управления уголовного розыска Министерства внутренних дел Абхазии Бадри Джикерба, его заместитель Аслан Чедия, начальник отдела управления уголовного розыска Минаса Дабашьян и старший оперуполномоченный этого же управления Ливан Тапурия. Громкое уголовное дело, возбужденное против сотрудников МВД, связано с гибелью в одном из кабинетов этого ведомства административно задержанного Анзора Тарба. В Сухумском городском суде решение по ходатайству прокуратуры принималось уже после окончания рабочего дня. Несмотря на большой общественный резонанс, который сопровождает данное дело, никто не информировал СМИ о начале судебного процесса. Сегодня утром пресс-служба Верховного суда Республики Абхазия распространила сообщение о том, что Сухумский городской суд рассмотрел ходатайство Генеральной прокуратуры об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении должностных лиц МВД и удовлетворил его. В сообщении Верховного суда говорится о том, что по версии предварительного следствия должностные лица МВД Республики Абхазия в ночь на 11 июля 2019 года в служебном кабинете 303 в здании МВД Республики Абхазия, требуя признания вины в соучастии в совершении особо тяжкого преступления похищения Умара Мирцхулова, применили физическое насилие к Анзору Тарба, ранее подвергнутому административному аресту на 15 суток. В результате применения физического насилия Анзору Тарба были причинены множественные телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста было возбуждено органом расследования согласия заместителя генерального прокурора Республики Абхазия Ишсоу Какалия. Статья 107 Уголовно-процессуального кодекса Республики Абхазия говорит о том, что заключение под стражу в качестве меры пресечения применяется по судебному решению в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений, за которые уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 3 лет при невозможности применения иной, более мягкой меры пресечения. При избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в постановлении судьи должны быть указаны конкретные фактические обстоятельства, на основании которых судья принял такое решение. Часть 3 статьи 288 Уголовного кодекса, которая вменяется подозреваемым в совершении преступления сотрудникам МВД, предполагает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. Получить разъяснение о том, почему Генеральная прокуратура ходатайствовала о мере пресечения в виде домашнего ареста, а судьи согласились и удовлетворили соответствующее ходатайство, не удалось. Председатель Сухумского городского суда Бела Хасая порекомендовал дождаться судебного решения, в котором это будет разъяснено. Помощник генерального прокурора по связям со СМИ Даур Амичба отказался давать разъяснение, сославшись на то, что следствие еще не закончено, и посоветовал обратиться к заместителю генерального прокурора Ишсоу Какалия. Ишсоу Какалия был недоступен, и выйти с ним на связь не удалось. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Вы слушали радио «Эхо Кавказа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.